Евангелия от Матфея. Текст, представляющий собой притчу. Это, пожалуй, одна из самых известных притч Нового Завета. Притча о злых виноградах. Так она именуется обычно во всех толкованиях, во всех пособиях, которые помогают нам с вами усвоить содержание новозаветного послания. Эта притча, я убежден, хорошо известна посему и каждому из вас. Но тем не менее Церковь вновь и вновь обращает каждый год нашу с вами мысль содержание этой самой притчи. Потому что для каждого из нас здесь есть нечто назидательное. Нечто, что может помочь и нам в совершенствовании нашим духовным, в исправлении нашего пути к Богу. Притча действительно, наверное, в те времена была не очень ясна слушающим. Но когда апостолы просветились Духом Святым в день Пятидесятницы, то тогда, несомненно, они уразумели всю глубину сказанного. Христос говорит о том, что некий хозяин, домовладыка, насадил большой виноградник, обнес его оградой, сделал все необходимое для того, чтобы собирать виноград и получать из него сок виноградный, из которого потом должно быть изготовлено вино, с тем, чтобы получать доход с этого виноградника. И отдал, как это, собственно, в те времена, наверное, и до ныне практикуется, тем людям, которые бы занимались этим непосредственно, а ему отдавали должную часть дохода, причитающейся ему как хозяину. Но когда наступило время расплаты по долгам, то виноградари оказались не готовы морально платить хозяину за соответственное его благодеяние, за то, что он предоставил эту пользу мне этот виноградник. Они избивают постных слуг, а в следующий раз и поступают еще жестче, когда хозяин посылает единственного сына, то убивают, как сказано его. Мы с вами, зная, собственно, евангельскую историю, понимаем, о каком сыне идет речь, и о каком домовладыке, о каком хозяине в данном случае говорится. Очевидно, что домовладыка никто иной, как Бог, Отец и Создатель Вселенной, а единственный его Сын, Господь наш Иисус Христос, который был послан от Сына к людям. Тоже в таком случае и те самые виноградари, и что есть само по себе виноградник? Виноградари есть вожди ветхозаветного Израиля, народа израильского, а сам виноградник, соответственно, и есть богоизбранный народ. И, собственно, плод добрый, плод, который соответствует замыслу Божию, должны были принести ветхозаветные иудеи Богу. Но, однако, случилось совершенно противоположное. Они решили, что им надлежит властвовать над наследием Божиим, и Сын Божий, посланный от Отца, был убит страшным образом на кресте, дабы не воздавать должное Богу. Кстати говоря, в самом евангельском тексте об этом напрямую говорится и устами, в частности, самих лидеров еврейского тогдашнего народа. Вспомните замечательные в этом отношении слова первосвященника, который говорит о грядущей казни Иисуса Христа, что лучше пускай один человек погибнет за весь народ, чем весь народ подвергнется опасности быть уничтоженным от римской власти. И сказано, что он говорил он это не просто так, но был архиерей, первосвященник в тот год, лет тому. То есть в его словах было нечто пророческое. И несмотря на это пророчество, мы понимаем, на что были нацелены эти люди. Они действительно понимали прекрасно, что убивая Сына Божия, они убивают, ну, по крайней мере, божественного послания. Но они готовы были принять на себя эту ответственность, этот грех перед Богом, потому что им казалось, что так правильно, что они лучше Бога знают, как в этих ситуациях стоит поступать, как правильно, и противопоставили таким образом себя Богу. Как и эти самые виноградари, которые говорят о том, что убьем этого единственного наследника и удержим достояние его. То есть то наследство, которое по праву. занялись важными еврейского народа в те самые дни, когда Христу надлежало пострадать и через крестные страдания войти в славу свою. Но чем завершается эта притча? Сказано, что если Господь виноградника увидит это, то что Он сделает? Отнимет виноградник у делателей и злей их погубит, и передаст этот виноградник другим делателям, которые будут воздавать все потребное во время нужное, во время своей. И тогда у нас возникает другой вопрос, о каких виноградниках теперь идет речь? Кому должен быть передан виноградник и что в таком случае является тем самым виноградником? Понятно, что не ветхозаветный Израиль, которого в том смысле, в каком он существовал, ветхозаветный эпоха сейчас не существует. Существует еврейский народ, но он рассеян, существует и, собственно, ветхозаветные традиции, живущие в виде иудаизма. Но речь, очевидно, идет о другом. Кому передана в таком случае вот эта власть виноградника? Ну что есть виноградник? Виноградник, таким образом, есть новозаветный Израиль, о котором постоянно говорят отцы. А новый Израиль есть церковь Божия, церковь православная. Вот какой этот виноградник, который вручен им делать. Вручен он всем православным христианам, начиная, прежде всего, с иерархии и заканчивая каждым из нас, кто стоит, в частности, в этом храме. Мы теперь встали на место этих виноградов. Нам переданы божественные обетования и божественные благословения. И мы с вами живем надеждой на то, что войдем в Царствие Христово и будем сотарствовать с Ним вечно. Но это надежда, которая не постыжает, должна реализоваться в наших с вами делах. Мы должны, как говорится в этой притче, воздавать должное Богу во время благопотребства. Как мы воздаем это? Как мы это совершаем? Да прежде всего через исполнение заповеди Божьей, через послушание воли Божьей. И наиболее очевидным образом это забота о винограднике Господнем, церкви православной, проявляется в нашей с вами литургической и общинной жизни. О ней, в частности, мы сегодня слышали, когда читалось послание апостола Павла к Коринфянам. И обращаясь к христианам своего времени, апостол Павел говорит: «Братья, будьте стойки в вере, будьте мужественны, тверды, и все у вас бывает с любовью». Вот это завещание апостола Павла распространяется на каждого из нас. Мы должны твердо стоять в вере, быть мужественными при терпевании наших скорбей, не унывать и не роптать по Богу, быть твердыми в исповедании православия и все совершать с любовью. Вот это очень важно, последнее. Это некий венец нашего с вами духовного и нравственного совершенствования. И далее эта любовь, о которой говорит апостол Павел, она не умозрительна, не абстрактна, а она вполне конкретна. Почему? Потому что сразу же за этим начинаются апостола Павла перечисления конкретных людей, которые трудятся на благо церкви, и поэтому и о них нужно позаботиться, говорит он христианам Коринфянам. Перечеркается и других людей, которые также несут свое служение в древних тех общинах, и посему и их надо любить, и о них заботиться. В частности, дом Стефана упоминает апостол Павел, как неких людей, которые известны широкому кругу тогда христиан Коринфянам. Упоминает неких Акилу и Прескилу, домашнюю их церковь, то есть семейную церковь, которые тоже трудятся во благо церкви православной, во благо утверждения христианства. Вот о чем говорит апостол Павел. И в конце концов, завершая, он говорит о том, что все у нас с вами делаем, и должно делаться ради любви ко Христу. И посему страшные слова произносит: кто не любит Господа Иисуса Христа, тому анафема. Кто-то отлучен, соответственно, от креста, предан проклятию и маранафат, то есть буквально до пришествия Господня, да будет отлучен таковый человек. И нам с вами как раз вот это-то и нужно для себя помнить, когда мы рассматриваем эту притчу. Мы с вами призваны не к тому, чтобы заботиться о благе вселенского православия перед лицом окружающего всего мира. Мы с вами не спасем всю православную церковь. Но мы можем и даже должны, как один из вот этих самых виноградарей, которым теперь передан виноградник, вручен от Бога, заботиться о церкви своей. своей, православной, в той мере, в которой мы это способны. Заботиться о своей собственной общине, заботиться о своем крае. И в частности, быть снисходительными друг к другу с любовью, говорит апостол Павел, являть эту самую любовь к Христову. Если мы с вами будем пропитаны взаимным раздражением, ненавистью, завистью, будем нетерпеливы друг к другу, нетерпимы, то тогда, глядя на нас другие люди, едва ли захотят стать православными, едва ли будут убеждены в истинности православия. И случится с нами страшное, о чем говорит тот же самый апостол, что ради вас имя Христово бывает в ругании у внешних людей, внешних по отношению к церкви. Да не будет с нами сего. Наоборот, как раз древние христиане зачастую своих современников поражали внутренним единодушием, готовностью помогать друг другу, готовностью в трудный момент поставить плечо, готовностью заботиться о своей общине, о своей церкви. О чем тут не перечисляет сегодня апостол Павел в том отрывке, который мы с вами слышим. И это поражало людей, как они о друг друге заботятся, как они любят свою церковь, как они стремятся постоянно делать все возможное для своей общины, для храма Божьего. И это было красноречивее всех проповедей, красноречивее всех самых ярких и убедительных слов. И поэтому, дорогие друзья, и нам с вами нужно помнить об этом. Помнить о нашем с вами призвании и не отступать от него ни на йоту во всей дни жизни нашей. Да поможет нам в этом Господь наш Иисус Христос. Ему уже подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.